политический.
Что?
Политический язык.
А, совершенно не согласен. Не какой-нибудь человеческий, нормальный язык. В частном случае, который является политикой. А ведь главное это ориентация буддийского учения, почему я склонен говорить философски. Это ориентация на ненормального человека, который думает, хочет думать дальше и пропадет и все пропадет. И пропадает, между
прочим. Как получается, философия достаточно узкая.
Что?
Философия достаточно узкая в таком направлении, там, тут же Кант, он там ходил на своем уровне сознания, но он должен был там.
Он не согласен, это зависит от философа. Кант на своем уровне. Вы почитайте переписку Канта. Канта доказать это было совершенно не то, чтобы ненормально. Какая-то личность, но не объяснила. Он занимался всем. Кстати, политикой. Даже экономикой. Он говорил со многими, в основном молодыми людьми. И, кстати, ну ладно, но это, я надеюсь, что на одной из последних лекций мы с вами поговорим о том, что такое не философия, а что такое философ. Вот философ был бы не буддийский философ особенно, а философов очень мало. Философ был Платон, был Аристотель, был Декарт, был Спиноза, был Лейбниц. Пара англичан. Вот. Нет, трое. На этом уровне ни одного. А между прочим, почему каждая страна должна иметь все? Были великие страны, которые не имели ни одного философа. Во Франции тоже было нежирно. Я бы сказал, с философами, кроме Декарта, который никогда во Франции не жил, это вообще говорить не. Где были философы? Как правильно говорит Мартин Хайдеггер. Вы помните его рассуждение о духе Декарта? Он говорит, во многом философия зависит от языка. Есть языки приспособленные для философии. Такие прежде всего, как древнегреческий и немецкий. Есть языки, менее приспособленные к философии, такие как русский, его труднее приспособить к философии. А есть языки, говорил Хайдеггер, совсем не приспособленные к философии, как английский. Это вовсе не обида стране. Значит, как может страна обижаться? Значит, как может умный человек обижаться? И вот здесь очень важен еще один момент. Ведь философов вообще в мире очень.
Кстати, ему лично немецкий Хайдеггер не понравился в результате.
Что-что?
Ему лично немецкий Хайдеггер не очень понравился в результате, он, по сути, создал еще и суму.
Ну да, и свой полусумасшедший, шаманский, как я называю. Ну тоже здорово, но владел языком. Свой язык может создать только человек, абсолютно владеющий языком. Вот как, вот примеры этого, я открою, мне приходят в голову. Какие примеры? Вот кто создал свой язык? Свой язык создал Сервантес. Я говорю не о древних. Свой язык создал Шекспир. И абсолютно нет. И свой язык создал путем полного обладения русским языком. Язык Пушкина – это язык Пушкина. Собственно говоря, мы называем русский язык, опять глупое название, великий. А почему? А что, меланезийский или язык острова Фиджи не великий, да? Это все Это детские названия. Но есть уже русский язык велик, потому что его сделали Державин, Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский. Потом иди гуляй на лет вперед. Пиши, они же сделали не только литературу, они сделали язык. Они создали новые формы, новые стили языка. Что?
Из ближайших в 20 веке мускулатур еще создавший до некоторой степени сегодня.
Ну, вы знаете, мой дорогой, простите. Ну, простите. Как бы не могу просто без восторга думать об этом человеке. Ниоткуда пришел, да? Вспыхнул, да? Взял и придумал. Да не только язык, а литературу. Один. Все писали переведения вокруг и говорили выше. Да. Говорили, ребята, вступим в Союз Советских Писателей, поедем летом отдохнуть в Крым, да. Да, подоработаем. И вот тут появилось чудо. Андрей Платов, который говорит, ладно, ребята, вы отдохните, а мне хочется все-таки сделать настоящую русскую литературу. Вот. Но он в каком-то смысле, согласитесь, там много страшного. Согласитесь, там есть вот этот момент деструктивности. У него же очень силен. Да, без него нет великой литературы. Этот момент силен и у Достоевского. И в каких-то страницах у Толстого. Я уже не говорю о другом замечательном русском писателе, который был, как бы его заслонили великий, но был замечательный. Это Лесков. Вот. Как у второго просто не было времени развернуться. Вот тоже я говорю о преобразованиях языка. Ведь потом все, а кстати, после Платона, так если по-честному, да, никого, а? Кто-нибудь может сейчас сравнить с Платоном? Из нынешних молодых? Да почему молодых? Они уже давно постарели. Молодых, которым уже многим за 70. Да? Нет. Я думаю, что три человека, простите, это будет, мы не имеем ни малейшего отношения. Это уже... Кружок по ликвидации человека. Да, понимаете, но все-таки вспыхнули три человека. Вот это, может быть, правда, не всем вам известно. Это Платонов, но Платонов-то всем известен. Это Платонов, Вампилов и Петрушевск. Сделали все-таки поздно советскую литературу. А остальное это хорошо. Нет, остальное это страшный термин. Один из самых страшных терминов и в искусстве, и в науке, и в философии. Неплохо.
Александр Борисович, да, вы не думаете, что вот эта постсоветская литература развивается жанр рассказа, вот крупной формой все-таки? Крупные величины ушли, и развивается жанр рассказа. Вам не нравится ничего?
Слушайте, я человек в литературе полуграмотный. Теорией литературы никогда не занимался. Но вы... Все-таки у меня была такая мысль. Но вот недавно прочел Михаила Шишкина «Дети из Марии». И все-таки думаю, ничего, ну как-то роман. Как-то шире. Ничего. Я не пессимист.
А еще вопрос. Вы не упомянули о том, что только человек, для которого язык является новым объектом, может создать великую литературу.
Это не я, Гренадская. Эту мысль...
Ну, вы цитировали.
Эту мысль сказал недавно умерший. Замечательный москвич. Да их всех скосило за последние три года. Сергей Сергеевич Аверец. Это его мысль. Он говорит, ссылаясь в частности и на Пушкина.
Почему на Пушкина?
Потом на Пушкина, который по-русски не говорил до 8 лет, а говорил по-французски. Да, это ведь установлено очень забавно, и его дяди записки до нас дошли. Но вы знаете, это не абсолютная истина. Это, конечно, Сергей Сергеевич острил, он любил острить. Вот, он острил, но где-то это правда. Потому что чужденцу он, для него ведь, для нас, носителей природных русского языка, мы уже и о нем не думаем, он у нас есть. А иногда он требует работы. А вот когда чужеземец приезжает, понимаете, как приехал бурят, знаете, из юрты, нет, ну я шучу. Вот Александр Вампилов, для него русский язык был таким чужим объектом, в который он впился, новый, осваивать. И вдруг стал писать такие пьесы, которых после Чехова не было. Но здесь ему помогла чужесть. Потому что я никогда не мог поделать с русским языком то, на что дерзал он. Именно из-за его чужести. И чем я боюсь, я оглядываюсь, терзаю жену и друзей вопросами идиотскими. А так можно сказать, а так можно написать. А вот что? А вот как однажды один, не буду его называть, писатель, он умер, мне сказал, а вообще-то не твое дело, я с рукопишет пишу, и никого не спрашиваю. Это, кстати, вот еще был один замечательный писатель, которого не заметили в России. Вот не заметили в Москве. Вряд ли бы был такой Андрей Сергеевич. Кто его помнит, который там очень страшно, вслух он попал под машину сначала. Вот. И вот он как раз очень много говорил об этом. Вот. И, кстати, ему принадлежит фраза. Он переводил Честертона также, и он говорил, очаровательно в Честертоне ощущение, когда его читаешь, что он только сегодня утром начал говорить по-английски. Вот это ощущение новизны по отношению к твоему языку, это же тоже черта гения.
Будет это отрефлектировано у Честертона. Вот эта моя идея, я бы хотел вернуться в Англию, как в неизвестную страну.
Да, вот, я поэтому и сказал. Нет, я как раз не помню этой цитаты. Вот. Но...
Какого-то романа?
Это, слушайте, по-моему, это человек, который...
Да, который был на поле... Который был четвергом.
Который был четвергом, да. Слушайте. Пора идти, а то ведь никакой завтрашний занятий не будет, меня дома убьют. И жена скажет, что а небось, не занятие делал, а беседовал опять о всякой ерунде. А с другой стороны, ведь иногда из беседы ерунде самое интересное и возникает. Простите, милый Миша, можно уже собираться? О, замечательно! А я, знаете, у меня вообще стало очень сложное отношение. Какое счастье! Очень слабо сложное отношение. Теперь. Я закончу сегодняшний. Он будет действительно полный 25 минут. Божественно. Вот. Теперь. Формула взаимообусловленного возникновения постепенно становилась в буддийской философии. Той содержательной основой, над которой надстраивались и, скорее часто, в которой встраивались все формы, все другие формы философского мышления. Так, теперь вот что. Теперь один эпистемологический, какое счастье, что у нас есть время и можно не беспокоиться. Вот. Никаких отвлечений на язык. На язык и на литературу. К черту язык и литературу. Возвращаемся к чистой философии. К черту Индии, России, весь мир. Они никому не нужны. Речь идет о чистом мышлении. Кстати, в каком-то смысле и мы можем говорить и о чистой литературе, и чистой поэзии. Что?
Но они привязаны к определенному языку.
Что?
Они на определенном языке написаны.
Да, но вместе с тем в этом языке они обретают абсолютность чистого объекта. Так, теперь. То же самое с философией. Дальше. Здесь вот мы переходим к интереснейшему философскому моменту. Итак, мы уже сто раз повторяли. Это синхронно. Это абсолютно синхронно. Любая причинность, любая каузальность – это не каузальность до и после, а это синхронность, которую мы из-за недостатка нашего собственного философского языка мы вот, можем называть временной, связанной с временем. Но вот теперь интересно. Тут я считаю, что вы действительно уже наизусть эту маленькую главу знаете. Интересно перейти к конкретному содержанию этих недан, так как они описаны в сутре и в моем крайне кратком комментарии, то есть в самом семинаре. Ведь что получается? Казалось бы, с одной стороны, все просто. Проще быть не может. Ибо у всех народов, во всех фольклорах, от Библии до Древнего Египта, так, вы знаете, то, что рождается, то умирает. И отсюда, конечно, прелестительнее всего сделать совершенно не философский вывод, какой, что рождение – это причина смерти. Вот этого-то и избегали комментаторы взаимоусловленного возникновения. Никакой вот этой перебедения. Вот. Типа, все мы люди, все мы человеки, но это мусор. Да? Вот. Потому что всех нет, их нет, а их ты, я, он, она. Да? А когда мы говорим о взаимоусловленном возникновении, речь идет только о данном человек или о данных двух. Учитель признает ученик. Это понимаешь, да? И вот здесь возникает опять, возникает гораздо более сложная ситуация. Хорошо. Давайте согласимся с этой народной, фольклорной, вульгарной формулировкой. Там кто родился, тот умрет. Смерть обусловлена рождением. Дальше мы можем задать вопрос. Мы философией хотим заниматься, а не фольклором. Мы можем задать вопрос. О ком идет речь? А тебе когда? Так ты же родился. Ты уже родился. Факт рождения, где он? Он как бы в скобках, понятно вам, да? Вот он за тобой. За тобой. И уж наверняка старик умрешь. Ты сейчас. Тот, кто ты сейчас, ты наверняка умрешь. Но с другой стороны, тот, кто ты сейчас, ты наверняка уже и родился, да? А вот тут оказывается, что это не одно. Потому что на рождение, условно говоря, хотя оно фактор рождения все равно, вот сейчас я родился с вашего любезного разрешения 78 лет назад. Но этот факт, что я родился 78 лет назад в городе Москве на Малой Никитской, вот этот факт, хотя он остается фактом, но он ничего конкретного не говорит о смерти. Умру-то не тот, кто родился, а кто? Отвечайте. Догадываетесь? А нет, а вот тот, кто есть сейчас.
Нет, тот, кто будет умирать.
Это он еще будет, а я буду другой. А вот у меня-то сейчас говорю. Вот да, родился-то я тогда, да, давно дело. Было уже дома этого нет, да вообще полквартала снесли на Малой Никитской. Вот, хорошо. Вот так, но теперь слушайте. И вот тут возникает интереснейший вопрос. Тут уже синхронностью не делаешься. Я еще не умер, с вашего любезного. Но уже родился. И что показывается? Что здесь наблюдающий философ, буддийский учитель сменил позицию. Что куда он встал? Что-нибудь догадывается? Это нелегко. Перед будущим. Он уже за моей смертью. Он уже из будущего. Через мою будущую смерть. Будет ли она через 5 минут? Или через 5 лет? Он уже смотрит на мое. Мгновенное, настоящее существование. Единственная реальность, которая есть у сознания. Ваше существование здесь, теперь, сейчас. Так понятно? Оно?
Разве будущее одно?
Что?
Но ведь будущих моментов. Вы же говорите, сами говорите, майт, да? У нас что? В будущем может быть очень много разных вещей. Как можно встать перед ними всеми, смотреть
нет,
через
нет, них нет, все? Нет, нет, я плохо сказал. Если считать, что моя смерть стоит как бы посередине между моим счастливым существованием здесь и моим будущим, то мое сейчас существование из будущего можно видеть только через мою смерть. Не правда нарисуйте картинку.
Вы стоите.
А как же иначе? Потому что я умру, может, через 5 минут, а мое будущее, может быть, будет через 5 миллионов лет. Так что этому абстрактному наблюдателю, а в философии категория наблюдателя играет огромную роль. отсюда и полная катастрофа тех философий 20 века, которые забыли, что кто-то же есть, кто мыслит со стороны. Так, хорошо. К черту 20 век. Так, и вот, но поэтому я так был рад, что ошибся со временем, что она еще осталась. Об этом обязательно. Теперь слушай. Значит, если меня наблюдает кто-то из будущего, то есть через мою смерть наблюдает меня сейчас, что мы можем сказать? Это место, да? Но сейчас это как бы время. И будущее как бы время. И тогда возникает, и вот впервые в буддийской философии, именно в комментариях на взаимообусловленное возникновение, возникает серьезная проблема направления времени. Потому что, как рассуждаем мы, я во всем случае, служилось, нет, прекрасно, как рассуждаем мы, есть какое-то время, да, вот я родился, да, вот, вступил в это время и иду переваливать, да, от него своей смерти, да, или к великому божественному счастливому будущему, который, безусловно, будет на моей смерти будет, да? Да, прекрасно. То есть эта идея однонаправленности времени, которую Эйнштейн называл время, которое вот оттуда от меня идет стрела вперед, а я вот тянусь, да? Это идея времени, которая идет из прошлого через настоящее в будущее. И никаких вопросов нет. Вы что же так думаете о себе, да? Из прошлого через настоящее в будущее. Эта идея оказывается философски смертельно неинтересной. А иногда и научной. Так, во всяком случае, считают очень многие современные физики, теоретики, но уже во время раннего буддизма и формулировки взаимообусловленного происхождения были попытки изменений представлений о времени. А что, если его представить так? Слушайте. Как то, что несется тебе навстречу от будущего к прошлому. От твоего будущего к прошлому. А ты вот идешь, да, оно тебе навстречу несется. А вы знаете, это иногда в поэзии прорывается. Вы не помните у кого? Был такой поэт, позвольте мне вам о нем напомнить. Кстати, феноменально талантливый. Владимир Маяковский. Помните его в разговоре с финанспектором о поэзии? Читали когда-нибудь? И он говорит, уж меньше дерзается, уж меньше желается, и лоб мой время с разбега крушит. Это великолепный образ. То есть он идет в своих этих самых преувеличенных широких брюках, которые, как выясняется, он никогда не носил. Вот это придумано. А вот время ему навстречу. Это другая метафора времени. И вот эта стрела времени в интерпретации буддийскими комментаторами взаимообусловленного возникновения идет из будущего в прошлое. Теперь последняя состояние чаяния.
А какая разница? Как, какое направление у времени?
Огромное. Огромное. В особенности для нас, моя дорогая. Может быть, для них-то особая разница. Но мы-то все возросшие. На конце концов, тем или иным образом, на греко-идеохристианских основаниях, мы все-таки считаем, чувствуем, включая ислам, разумеется, это одно и то же. Хотя, конечно, главная форма была дана греками, естественно, эллинами. Мы все время чувствуем историческое существование меня самого, тебя самого. А история – это какая-то искусственная фиксация событий в однолинейном времени, в существовании которого древние буддийские философы очень сомневались. Ну вот, да.
Я не могу понять, как когда время идет вперед, мы можем осознать, что каждый момент прожит, мы их, ну, примерно видим за своей спиной. А как осознать время, которое...
А вы знаете, простите ради Бога, последний раз ваше имя, если...
Мариночка.
Да, теперь слушай. Но, как любил говорить один мой друг, безвременно погибший московский философ, да, нет, совсем молодым, там умер, случайно. Вот. Он говорит, так это ведь шею открутишь, все время вот назад оборачиваться. Он в своем роде был прав. Понимаете, кроме того, мы этого не можем делать, потому что любая история нам всегда дана тоже мгновенно. А ну, перенесите его биографию. Смотрите, родился тогда-то, анкета, да? Да. Или какой-нибудь дурак, типа Тейяр де Шардена, вот, пишет, куда идет человечество, да, сторож собачий здесь. Вот, не понимаешь, он никуда не идет, это он куда-то идет. Ну да, но здесь очень важно, по крайней мере, нет, не агитирует за стрелу времени от будущего через настоящее прошлое. Просто прошу обратиться к многообразию. Можно так. То есть один вот русский физик замечательный, теоретик, мне говорит, слушай, а вот это для меня, говорит, я занимаюсь сверхэлементарными гравитационными частицами, это вообще не имеет значения. Когда речь идет об отрезках в одну миллиардную секунду, да, ты видишь? Не забывайте, время вырастает из нашего эмпирического опыта, реального опыта жизни. Поэтому, я думаю, историческое время остается одной из возможностей интерпретации жизни более чем одного человека. Да?
А память что такое?
Ну, слушайте, вам придется перенести в этот наследник, потому что память, это, кстати, было еще одно удивительное открытие о буддийской философии. Но как бы в процессе, о самом процессе, я надеюсь, если будешь жив, буду говорить завтра. Но я хочу сейчас сказать. Время представляется не только буддизм, не только в буддизме, но и в ортодоксальной древней, религиозной древней индийской философии, сохранившейся на счастье нам, в самой большой, кстати, письменно сохранившиеся книги на свете. Знаете, какая самая большая книга на свете? Одна книга. пока больше нет. Древнеиндийский это Смахабхара. Но русского текста это было, когда кончили мои коллеги ее переводить еще давно. Это тоже не так уж и много. Но с необходимыми комментариями и пояснениями не больше 5000 страниц. Господи, ну не страшно, да? В одну неделю не прочитают. Ну, а делать все равно нечего. Учишься, да? Да, в одну неделю не прочитают. В две вполне можно. А в 30 лишь. Уже там написано. А дальше это разрабатывается в буддизме. Это совсем не буддийская, скорее антибуддийская литература и философия. Сознание, заметьте, это не буддийская формулировка, есть один смертельный враг. Это время. Такая концепция времени. Время представляется как какой-то космический фактор, гасящий, подавляющий сознание. Если говорить об индивидуальном сознании, то оно с течением времени, но это эмпирическое наблюдение, это уже далеко понятно, да? Время на него наваливается. Ну, как у Маяковского. Лоб сознания, оно с разбега крушит. Оно идет, а ты идешь со своим сознанием, оно тебе в лицо. В то время, наблюдая исторический процесс, в свое прежнее время, кто это говорил, ты себе откручиваешь голову, смотришь назад. Да? Что там еще? Осталось это все? Или следов не видно, да? А здесь наоборот, время и против тебя, против сознания, оно его давит, оно его душит, оно иссякает от времени. И здесь совершенно замечательное наблюдение древнейшего комментатора. Это примерно буддийское время, может быть, 100-150 лет позже, где-нибудь в самом начале нашей эры, последней редакции эпоса Махабхарата. Вот. Но там просто говорится, время — это смерть. Смерть и время — это одно и то же. То есть, время — это символический синоним смерти. Время, и там буквально так и говорится, это то, что пожирает сознание. Вот ты идешь, а оно на тебя, а ты к нему, прямо в его глотку, да?
Не, ну тогда смерть можно рассматривать не просто как окончание прекращения чего-либо, но и как начало чего-либо другого, то есть изменение, так
сказать, живое разрушительное. Ну, в древней индийском мышлении это очень-то реально, это само собой.
То есть каждое время, естественно, мы изменяемся, старый уже.
Ну да, вообще в древней индийском мышлении смерть – это барьер, который членит время на рождение и на жизнь.
А можно догонку вопрос? Тогда вот этот инстинкт деструктивности, это тоже как бы инстинкт изменения?
Безусловно. Безусловно. Просто тут никаких сомнений нет. Более того, об этом говорили сами буддийские комментаторы. Конечно. Они чувствовали, что развивая исследования психологии, мы всегда придем к тому, что речь идет о трансформирующих факторах. Разумеется. Так, кстати...
Можно задать вопрос?
Да.
Мы же в самом начале говорили, что все вещи, в них природа вложена, в сохранение интенсивной акции.
Да. Да. Но в то же время есть всегда, опять не надо преувеличений, есть всегда и контртенденция. Разрушительная цель. Отсюда амбивалентность, двусмысленность любых самых смелых порывов и попыток в мышлении. Потому что они разрушают инерцию человеческого существования. И вообще, отсюда же, дамы и господа, двусмысленность позиции философствующего человека. Потому что эта позиция, строго говоря, не может выдержать никакой серьезной, ни экзистенциальной, ни, я бы сказал, даже культурной критики. В особенности, если вы возьмете тех философов, которые просто сами напрашивались на то, чтобы их били на улице. Но прежде всего Сартра здесь сам. Вы понимаете? Ну я, помните, вам давал же пример с Афинами, да? Помните, да? И с войной. Конечно, в своих выводах философ может быть абсолютно деструктивен. Но, во-первых, не обязательно продолжать эту выводную линию, можно его по-другому. Видите, слушайте, попробуйте анализировать какие-то элементарные вещи, которые вы знаете наизусть. Вот я считаю, что мы все к черту просмотрели, например, два великолепных текста, да вы их не помните. Текст гимна «Интернационал», помните? Весь от начала до конца, помните?
Ну, первую строчку мы знаем. Основание мы разрушили?
Нет, это нет. Вот. И текст, нет, не буду уже спрашивать, коммунистического манифеста. Тоже не помните, смеетесь, да? Но ведь там даны формулировки, что просто думать не надо, только сиди и анализируй. То есть явно создатели гимна не могли рефлексировать, но они были заняты другими вещами. Люди всегда заняты. Один занят политическим переворотом, другой усмирением, третий сбруи покупает, четвертый телевизор смотрит, пятый летит отдыхать на Багамские острова, шестой одалживает деньги. Все это совершенно необходимо. Но вы понимаете, я все прекрасно понимаю, всем этим из перечисленных, кроме сбруи, вот, занимался в жизни. Но что здесь важно? Что здесь очень существенно и серьезно, что ни один человек, в то же время и философ, не может уйти от деструкции путем ограничения ее сферы. Вот, пожалуйста. И тогда мы весь насилие мир разрушим. Да? Да. То есть имеется в виду, что он разрушит не только мир насилия, но и мир разрушит. Да? То есть камня на камне не оставит. Никто об этом не думает. А это продолжение марксистского философского вывода. То есть вместе с миром насилия на ходу разрушается, но, так сказать, весь мир. И, кстати, над этим не надо смеяться. Это очень серьезно. Потому что мы как-то привыкли относиться к тому, что говорят другие, как пустой болтовне, что забываем, что и в наших собственных словах и в словах других людей может быть зашифрована какая-то историческая истина. Понятно? Вы можете себе представить? Ведь, и вот возьмите этот демон. С одной стороны, философский, да? Ерунда собачья, да? Стыдно слушать. А с другой стороны, остановись. А получилось, как сказали? А тут что делать? А что значит сказали? Что это пятерка полуграмотных партнеров и сапожников, которые работали в этом кружке и придумали эту песню, да? Значит, мы задним числом, простите, из будущего. Через смерть миллионов и миллионов людей видим. А здесь было сказано то, что было, да? Вот думайте чаще над этим. Будьте внимательны к словам. Это может быть началом философства. Не мешает. Теперь мы кончили, да? Или я опять ошибся? Добрый день,
дамы. Я надеюсь, не я сам. Вот это всегда нужно где-то так на стол, что видно, чтобы я сделал повесить. Я на обычном гости пришли сюда веселые. Самое, почти самое важное.
Абсолютно.
Веселье. Веселье. Ну ладно, еще я 3 минуты. По средневековым правилам старых германских университетов полагается академический фильтр. 15 минут. 15 минут профессор ждет. Однако в древних английских университетах это было отменено. Считают много. Поэтому оно это как бы зависит, в общем, от расположения духа профессора. Но сегодня много надо. О многом надо будет подумать. Вот. И, может быть, будет немножко загруженнее, чем обычно, но все-таки надо. Да. Нет, вот. Нет, вот без этих девочек я не могу. Вот вы перешли. Нет, да, когда сегодня... Зачем, знаете, что? Ну, ладно.
У меня тогда второй вопрос.
Да.
Вы говорили о том, что все в мире связано, что все вещи, которые существуют, что они связаны, кроме двух абсолютно не связанных как бы, концепций, да?
Ни с чем.
Ни с чем.
Да. Пространство и нирвана.
Да. Тогда у меня другой вопрос, что если все связано, а вы говорили, что человек, вступающий на путь, рвет связи, что это значит? Он сам просто хочет...
Он против природы.
Нет, но достаточно его желания, чтобы эти объективно существующие связи порвали?
О, нет. Но без желания он никогда не вступит.
Значит ли, существуют ли двусторонние связи? То есть, если он ни с чем не связан, то он не связан с ним?
Нет. Нет, вы знаете, это было бы слишком просто. Вы знаете, обычно всегда все интересно, да, включая любовь, не просто, согласны? И не надо пытаться, а раз так, то и так. Потому что мы можем не только мыслить, но и даже медитировать уже, когда мы йоги, так, по-видимому, как говорит англичанин, очень possible proposition. Да. И тем не менее, я сейчас более серьезно, я не смеюсь. Дело не в односторонности связи, а в том, что сама связь реализуется только при вашей рефлексии. А эта рефлексия может идти только от вас.
Без сознания связи не существует.
Что?
Это вещь не объективна. Без сознания или без...
А вот объективно и субъективно. Это вот сегодня это надо. Милый Миша, простите, что я вас затрудняю, потому что я уже касался этого один раз. Сегодня после перерыва, пожалуйста, верните меня к проблеме понимания объективности и субъективности. А только помните. Я дорогая, помните, что объективность и субъективность – это инструментальные понятия, которые были введены очень поздно и которые в реальной жизни, как правило, никакого смысла вообще нет. Это ученые понятия, которые нам облегчают вот сам этот страшный процесс, как разобраться прежде всего в самом себе. Причем, начиная с какого-то низового уровня, и нам легче, да? Нам легче даже в низовом, давайте говорить, о этическом самовосприятии. Да, думает человек о себе в разговоре со мной. Ну, конечно. На самом деле я вор и жулик, но все-таки есть объективные обстоятельства, которые это объясняют. Или постоянные газетные статьи, репортажи из английских судов. Ну, конечно, он убил маму, папу и старушку, бабушку, но какое у него было тяжелое детство. Да? Вот. И скоро мы превратимся. Совершенно очаровательную толпу с тяжелым детством. И это будет объективно. На самом деле это все жульничество. Чисто психосоциологическое жульничество. У меня были вырезки замечательные, которые я читал в Лондоне еще даже своим студентам. И вот в этом смысле, дамы и господа, особенный интерес приобретает применение, но такое слово применение в кавычках, буддийского философствования к одной области человеческой деятельности, к праву. Вообще, я бы сказал, серьезно говоря, не одна область так вообще близко не прилегает по существу к
философствованию и в особенности к эпистемологии как право. С чем, по-видимому, связано и крайнее невежество судей, прокуроров и адвокатов. Но это нормально. Это нормально. Но хотя, все, хватит денег, Петра. В самом распространенном в мире буддийском тексте, который был уже там десятилетия назад переведен на все языки, в цивилизованных, малоцивилизованных и нецивилизованных странах, в тексте, который и в России, вот, и название этого текста, ну, это буквально, если говорить о христианстве, совершенно соответствует. Ну, я даже не могу сказать четырем каноническим Евангелиям, потому что все равно же никто не читал. Вы читали канонические Евангелия? Умница. А вы?
Читали.
Ну, хорошая девочка. Хорошая девочка. Значит, вы сегодня меня утешите, да? Все-таки после того, как я разговаривал с одним очаровательным человеком здесь, который не успел прочесть записки из портфолио. Вот, вы читали записки из портфолио? Василий, да, вы будете моей моральной поддержкой с этой девочкой. Вот, слушайте, так вот, таким буддийским текстом является Дхаммапада. Слышали? Не слышали? Великолепный перевод на русский язык сделан моим покойным другом и в каком-то смысле учителем Владимиром Николаевичем Топоровым. Вышел, если я не ошибаюсь, в 1960 году. Вот это как бы катехизис. Это буддийская хрестоматия, очень, очень маленькая книжка. Чистого текста там едва ли наберется страниц на 40-50 такого. Вот, если не говорить о комментариях, так вот, все, начинаем сегодня с первых строк Дхаммапады. Текст был создан. Здравствуйте, рад вас видеть. Видите ли, вот мир еще не кончился, вы еще можете некоторое время этим заниматься. Вот. И запомните, если он кончится, тоже надо заниматься.
Вы можете.
Не там, где будете вы, давать за него. Вот это очень важно. Потому что я просто хочу как пример, Василий, переходя в христианство. Вот вы, наверное, слышали этот знаменитый анекдот о замечательном католическом святом Людовике Гонзаге. Он еще время молодым человеком, учеником католической семинарии, в перерыве гонял с ребятами мяч по двору. И они не заметили, как в дверях появился архиепископ. И вот архиепископ, в которого едва пущенный ногой 12-летнего мальчика не угодил мяч, к нему подходит и сказал: Людовико, скажи, а что ты будешь делать, если сейчас наступит конец мира, судный день? На что мальчик отвечал: гонять мяч. Так как? А он говорит: а если это плохо, то я не должен был бы этого делать и сейчас. А если хорошо, почему я должен перестать это делать во время конца мира? Вот, то есть это очень интересный философский момент. Что значит плохо и хорошо? О, так, теперь слушайте внимательно, девочки и мальчики. Как мы все знаем вообще? Слушайте внимательно. Вот после этого анекдота. Начало Дхаммапады. Все дхармы. Здесь слово дхарма. Лучше просто пока я буду вам объяснять потом. Переводить слово феномен. Явление. Вещь. Что угодно. Как я вам уже говорил, все мыслящее и мыслимое. Так вот, начало. Все дхармы, и запомните это, до последних дней вашей счастливой жизни. Все дхармы умственной, мыслительной, они ведомы мышлением, они проникнуты мышлением, они слиты с мышлением. И если кто с дурной мыслью что-нибудь подумает, скажет или сделает, несчастье будет следовать за ним, как плуг в поле за буйволом. Все дхармы умственные, мысленные, ведомы мысли, слиты с мыслью, проникнуты с мыслью. И если кто с чистым, светлым умом что сделает, скажет или подумает, то счастье будет следовать за ним, как плуг за буйволом. Вот. Значит, что получается? А? Получается, что все сказанное нами, деланное нами, и мыслимое нами редуцируется к нашей мысли. Строго говоря, таким образом, хотя мы сейчас увидим, насколько это сложнее, вся этика сводится к чему? Этики мысли. Вот это, я, между прочим, как раз в такую неспроста вспомнил о праве. Я лично был знаком с одним необыкновенным адвокатом, который, ничего не зная о буддизме, который потом еще вдобавок стал прокурором. Можете себе представить? Ничего! И думаете, не получилось? Получалось. А что бы то ни было, играй в мяч. Что? Если это хорошо, играй в мяч. Если это плохо, не играй. Конец мира или не конец, но делай. Был такой прокурор. Вот. У меня был только один недостаток. Замечательный человек. Один тяжелый недостаток. Писал плохие стихи. Вы знаете, я просто вчера случайно ночью вот, смотрел ностальгию, вечер поэзии Лужников, и думал, да кошмар, лавина плохих стихов, а не сейчас, это много лет назад. Все, возвращаемся к Дхаммападе. Теперь слушайте. Каждый стих Дхаммапады был комментирован. Чем он был комментирован? Он был комментирован примером, рассказом.
И вот как пишет великий комментатор Домодедово, вот так вот так получилось. По какому поводу Будда произнес эту фразу? Вы запомнили эту фразу? Запомните ее. Сиддхармы мысленно проникнуты мыслью, ведомы мыслью, слиты с мыслью, или умом. Это как переводчик захочет. И так далее. Если что сделано, сказано, или мысленно, или мысленно, с дурной мыслью, да?
Что такое дурной?
Дурной. Мы другое. Если по-честному. Каждый из нас, если он не полный дикарь, отлично. Что такое дурное? Вы согласны? Это
есть.
Что?
Более сложные вещи. Там не так все однозначно.
Я согласен. Но давайте все-таки дадим среднему, недумающему человеку шанс. Это гипотеза. Но, между прочим, этой гипотезой придерживался и Томас Хоббс, и Фрэнсис Бэкон. И что гораздо важнее из этой гипотезы, он ее сформулировал кто? Вот эту гипотезу сформулировал в ее абсолютном Эммануил Кант. Вот. Вы можете сказать, чушь это все, профессор. На самом деле, вздор. А между прочим, заметьте, я здесь перехожу уже от слова «мыслит» к слову «знает». Вы подтверждаете, да, что ни хрена не знает, да?
Это, может, и знает, но не всегда все можно свести к этим двум категориям. Есть ограниченные, когда ты творишь что-то, и ты одному подчиняешь.
Знаете, но тогда вам...
Так, а можно все делать с доброй мыслью?
Вот. Ну вот, знаете, вот, и вот я хочу вам прийти. По какому поводу Будда это сказал? Это же не я сказал, а Будда. Эти первые. А вот по какому?